Действие седьмое. «Лучше бы земля», — мечтательно сказала расчетливая Алиса, когда мы проталкивались к площадке. «В принципе, я с ней полностью согласен. Главный плюс для нас в магии земли — это то, что огонь, как ничто другое, легко расправляется с любой растительностью. Второй плюс — вся эта растительность еще и вырасти должна. Даже при всей скорости роста магических растений на это требуется от десятка секунд до нескольких минут. За это время можно сделать очень многое. Впрочем, одними растениями магия земли не ограничивается. Эти ребята могут трясти землю, создавать каменные стены. Но на поединочном поле ни земли, ни камней, кроме пола и стен, которые, по слухам, нельзя попортить просто в принципе. Нет. К счастью. Я и так удивляюсь, как их зеленая растительность так радостно расцветает на каменном полу. А по мне уж лучше бы вода, не согласился Невилл. Тут он, конечно, махнул. Вода – главный враг огня, и поединок с представителями этой стихии обещает быть очень напряженным. Единственный плюс, на который так рассчитывает Невилл, это его способности к магии воды. Очень редко, читай никогда, случается такое, что человек имеет одинаково сильные способности к противоборствующим стихиям. И именно на неожиданность этого открытия и делает ставку Невилл. К тому же, как я подозреваю, он просто хочет проверить свои способности. Мы прошли сквозь толпу и вышли прямо к группе ремесленников, состоящей из четырех учителей первых курсов. В тот момент, когда мы появились рядом с ними, они горячо спорили о чем-то. Но едва нас заметил Шинс, как спор тут же прервался.
«Позвольте представить», — заулыбался наш учитель. «Это моя лучшая пятерка. Закери, Чезис, Алиса, Невилл и Наев».
Трое ремесленников кивнули нам, но их взгляды остановились на улыбающейся, уж и не знаю, чему ей улыбаться, Алисе, и дальше не пошли. Откашлялся один из них.
«Наслышанные, наслышанные. Заметьте, только хорошее», — сказал Шинс.
«Кто бы мог подумать, от Шинса и только хорошее? Чудеса!»
«А вот и моя пятерка»,
— обрадовался бородатый ремесленник, стоящий рядом с Шинсом. Мы обернулись и обомлели. Точнее, обернулись-то мы все впятером, а обомлели только я и Чес.
Зато за всех. Знакомьтесь, Лэнс, Энджел, Нивелл и Стори. Алика сейчас нет, он в травмпункте. Восстанавливается после поединка, в котором он всего несколько минут назад одержал верх над представителем факультета огня.
Подметил бородач с лукавой улыбкой, полной превосходства.
Приблизительно через часик он вернется.
Замечательно. Выходит, лучший ученик их факультета еще и в командном бою участвует. Просто великолепно.
Очень приятно познакомиться с вами.
Как можно ехиднее, сказали мы с Чезом, стараясь скрыть озабоченность в голосе.
«А что, сегодня столовая не работает?»
— язвительно спросил Лэнс.
«А ты супчика захотел?»
— удивился Чез. Алиса покачала головой. «Мне почему-то кажется, что вы уже знакомы». Ремесленники, к счастью, на нашу маленькую пикировку не обратили никакого внимания.
«Раз вы сможете начать бой только через час, то в жеребьевке на первый бой будут участвовать только три команды», — сказал Шинс. «Итак».
Мне стало интересно, как проходит эта их жеребьевка. Трое ремесленников протянули руки и стали трясти кулаками.
«Камень, ножницы, бумага!»
Мы озадаченно переглянулись. На лицах представителей факультета воды застыло такое же глупое выражение, как и на наших. «Это шутка? Ремесленники проводят жеребьевку с помощью обычной детской считалочки?» Спустя несколько розыгрышей определились участники. Мы и факультет воздуха. Так я и думал, что выйдет какая-нибудь гадость. Воздух – самый неудобный для нас противник, да и для всех остальных, если честно, тоже. Заметьте, не опасный, а именно неудобный. Почему неудобный? А потому что ученики факультета воздуха самые неуловимые, а их тактика ведения боя самая вредная и подлая. Представьте себе, что на вас летит воздушный кулак, который, между прочим, не так уж и просто заметить, только по вибрации воздуха, и в самый неподходящий момент вам ставят подножку. Воздушную подножку. Просто на секунду воздух перед вашей ногой, рукой и лицом резко уплотняется, и вы врезаетесь в это дело на полном ходу. Неприятно? Не то слово. А уже если вас захватят врасплох во время какого-нибудь акробатического трюка, тогда останется надеяться на то, что следящая сторона сжалится и не позволит вам свернуть шею. Тут уж никакой травмпункт не спасет. И хотя таких случаев пока что не было, вернее, нам о них пока что не говорили, в том, что касается лично меня, я бы на статистику, даже на такую положительную, полагаться не стал. Поэтому никакой акробатики. И все остальные это прекрасно понимают. Как-никак, мы готовились и к такому развитию событий, хотя и довольно поверхностно.
«Кажется, у нас возникли небольшие трудности»,
Решил уточнить Наев, когда мы отошли от ремесленников, решив устроить короткое совещание.
«Кажется!» – взревел Чес. «Да все наши преимущества дракону под хвост смело!»
В чем-то он, конечно, прав, но не так уж все и плохо. Нужно учитывать, что для создания так называемых воздушных подножек представитель воздушного факультета должен подойти на расстоянии 5-6 метров. Почему так близко? А почему мы не создаем огненные шары прямо перед носом противника? Нам приходится создавать структуру заклинания всего в нескольких метрах от себя, а потом давать ей импульс для движения в нужную сторону. А все из-за того, что мы можем плести энергетические потоки только прямо перед собой, причем не далее, чем в паре метров. Вот так-то.
«А у нас были преимущества?» – наивно поинтересовался Наев. Чес медленно покраснел.
«Ты вообще молчи!» – прошипел он. «Иди со своим уборщиком-призраком общайся!»
Тут уже обиделся Наев.
«Я его правда видел!» – пробурчал Викерс-младший. «Один раз на нашем этаже и два раза на этаже медитативных залов».
«Конечно, конечно!» – насмешливо протянул Чес. «А я вчера за окном наблюдал брачные игры драконов».
«Извращенец!» – пробормотала Алиса. «Вуайерист!»
«Вот это да! Как она ругается-то!»
«Надо будет спросить на досуге, что это странное слово означает».
«Воистину, вампирша не перестает меня удивлять».
«А давайте не будем сейчас тратить силы на препирательство!» – не выдержал я. «Нужно сосредоточиться на поединке и настроиться на победу».
«Хорошая мысль!»
– послышался из-за моей спины голос Шинса. Он подошел к нам, окинул всю команду внимательным взглядом и произнес короткую и добрую напутственную речь.
«Ребята, от вас зависит очень многое. Вы должны победить, причем победить безоговорочно. Разбить всех противников на голову. Вы поняли меня?»
«Угу»,
— глубокомысленно кивнули мы.
«Учтите, если вы меня подведете...»
Выражение лица ремесленника дало нам очень точное и подробное представление о том, что он с нами сделает в таком случае.
«Поняли?»
– отчеканил я.
«Без проблем!»
– оптимистично сказал Чес. Остальные чего-то решили промолчать.
«А теперь марш на площадку и сделайте все, чтобы победить!»
– рявкнул учитель. Ученики, то есть мы, послушно потопали в то самое место, куда нас послали.
«Ладно, раз уж нас так слезно просят!» – вздохнул Чес. «Почему бы таки не выполнить эту маленькую просьбу? Вот этот настрой мне нравится больше!» – улыбнулся я.
Поединок начался по всем правилам. Вышли мы на площадку, встали в две линии друг напротив друга, и тут же выяснилось, что одного из противников я знаю. Им оказался старый знакомый по столовой. С ним мы помыли не одну сотню тарелок. И он тоже узнал меня. Мы кивнули друг другу и пожелали удачи. Себе, конечно же, а не противнику. Все накинули капюшоны, закрепив их специальной застежкой. И мы, и противники были одеты в желтые ученические ливреи. И лишь цвет капюшонов, у нас красный, а у воздушников синий, указывали на принадлежность к определенному факультету. Через несколько секунд раскрылся ЭПК, и весь мир для меня сузился до одной площадки для поединков. Трудно уследить одновременно за всеми противниками, и практически невозможно при этом наблюдать еще и за тем, что делают компаньоны. Впрочем, мне тут же стало совсем не до друзей. Противники начали действовать. Они приняли одно из самых верных решений. Решили сначала убрать из игры Наева, что, в общем-то, очень даже логично, поскольку слухи о его силе доходили и до других факультетов. Одна беда. Мы такой поворот событий предусмотрели в первую очередь. Поэтому, когда к Викерсу-младшему стремились 5 воздушных кулаков, перед ним уже стояла моя универсальная стена. Мы не остались в долгу и сделали попытку убрать одного из соперников, того, что был в центре. Огромный фаербол Наева прошел над стеной, а мы вчетвером выпустили птичек. Трюк не прошел.
«Сейчас мы вас поджарим!»
– крикнул Чес и тут же спрятался за едва видимую стену. Ответом ему стало 3 воздушных кулака. Третьего кулака стена не выдержала, и Чеза отбросила от дачи на пару метров.
«Поджарил один такой!»
– прокричал в ответ один из соперников. Чез медленно поднялся с пола.
«Жги!»
– заорал он наш новоприобретенный клич, и время дружеских расшаркиваний закончилось. Началась настоящая бойня. Воздушники пошли на резкое сближение. Они сорвались с места и преодолели 20 метров всего за несколько секунд, с легкостью увернувшись от наших фаерболов. Воздушники были настоящими акробатами. Они бегали по воздуху, создавая прямо под своими ногами невидимые ступеньки и иногда помогая себе левитацией. Они были просто неуловимы. А мы были вынуждены двигаться со скоростью черепах и держать удар. Вот слева от меня Алиса попыталась отпрыгнуть в бок от воздушного кулака, и в ту же секунду ее ноги будто натолкнулись на невидимую преграду. Она рухнула, вышла на кувырок, но вновь напоролась на невидимую стену, на этот раз спиной. Очень кстати, Йо вернулся от очередной атаки, чудом не напоровшись на невидимую подножку, и заметил шутника, доставляющего столь серьезные неприятности Алисе. Этого я ему просто так спустить не мог. У меня была заготовка как раз на такой случай. 5 небольших, а точнее совсем маленьких, огненных бабочек с 5 сторон устремились к парню. И все 5 достигли цели, ловко обойдя 2 щита. Все мои заклинания были маленькими, но очень умными. Тем временем Невилл слегка подпортил противникам их акробатические этюды, превратив всю площадку в каток. Один из воздушников как раз в этот момент завершил сальто назад и навернулся порядочно. Тут уж подоспел Наев и жахнул своим коронным шариком. Следящая сторона соблаговолила смягчить удар, и парень отделался далеко не легким испугом и демонстративной потерей сознания. Счет 5-4 в нашу пользу. Но обрадовался я зря. Отвлекся на пару секунд, получил удар в челюсть воздушным кулаком. Пол сделал оборот вокруг меня, хотя скорее все же кувыркнулся я сам. Очень не кстати оказался тот самый лед, созданный Невиллом. Не так-то просто с него подняться. Откуда-то сбоку мне в плечо ударил еще один воздушный кулак, и меня закрутило на месте. И тут же голова напоролась на что-то твердое. Человек в странной зеленой одежде говорил, чеканя каждое слово.
«Нападение будет неожиданным! Мы застанем врага врасплох!»
Когда спустя некоторое время в глазах прояснилось, я с удивлением понял, что поединок все еще продолжается. События развивались без моего участия, причем все дело шло к нашему проигрышу. Когда я поднялся на колени и огляделся по сторонам, общий счет уже был 3-3. С нашей стороны выбыли из игры Наев и Чес. Оба лежали без сознания в нескольких метрах от меня. Трое воздушников наседали на Алису и Невилла, очень кстати повернувшись ко мне спиной. Я не мог упустить такого шанса, и, собравшись с силами, выпустил 3 маленьких фаербола. Один из соперников совершенно случайно дернулся в сторону и увернулся. Зато двум другим досталось. Не сильно, но достаточно, чтобы отвлечь их на некоторое время. И этого времени хватило Алисе, чтобы создать обогреватель, как это творение назвал Чес, под своим противником. Парня подбросила под самый купол, ударила об него, и на пол воздушник упал уже без сознания. Невилл провел не столь удачный прием, и его соперник успел поставить щит. Зато обиженный нашим вниманием счастливчик, так удачно увернувшийся от моего огненного шара, не тратил время даром, а ударил по Алисе и Невиллу воздушной волной. Это заклинание воздушники использовали крайне редко. Видимо, плетение его было достаточно сложным. И это неудивительно. Огромная волна колышущегося, будто подогретого воздуха, смела и Алису, и Невилла. Остается надеяться, что следящая сторона смягчила их удар о купол. Так я остался один против 2 представителей воздушного факультета. Мы остановились на некоторое время, чтобы отдышаться и присмотреться друг к другу. Очевидно, моим видом они остались довольны. Правильно, противник им достался довольно слабый. Тратить время и силы на сложную стратегию когда-то в большинстве? Зачем? Лучше быстрой атакой добить противника, пока он не успел толком прийти в себя. Так они и поступили. Разделившись, они неторопливо и молча, наверное, это потому, что у них не было такого звучного клича, как у нас, пошли вперед. Первый шел прямо на меня и смотрел мне в глаза, стараясь предупредить любую мою атаку. При этом он совершенно не скользил по льду. Видимо, использовал для этого воздушные ступени. Второй использовал те же ступени, чтобы напасть на меня с воздуха. Летать ученики еще толком не умели, спасибо и на этом. Поэтому парень шел по невидимым ступеням, поднимаясь все выше и выше под самый купол. Что я мог сделать с 2 противниками? Ничего. Единственный шанс – схватиться с одним, чтобы другой не мог напасть сверху. Больше ждать не имело смысла. «Жги!» – заорал я в отчаянии и побежал навстречу воздушнику, лицо которого было скрыто капюшоном. И вот тут мне повезло. Несогласованность действий противников сыграла мне на руку. В тот самый момент, когда я пробежал половину пути, сверху ко мне устремилась еще одна воздушная волна. Я бы просто не успел от нее скрыться, потому что выпустивший ее противник был всего в нескольких метрах надо мной. Но тут мне помог второй воздушник. Видимо, он не видел выпущенной волны и решил разобраться со мной сам, подставив подножку и добив после того, как я упаду. Но именно благодаря его подножке я резко упал лицом в ледяной пол, расквасив себе нос. И ушел, вернее, укатился с линии действия волны. Меня по инерции протащило по льду и ударило в ноги незадачливого противника. Боясь получить по голове с воздуха, я начал барахтаться и хвататься за воздушника, надеясь использовать его как живой щит. Но он подозрительно не сопротивлялся. Продолжая использовать парня как живой щит, я присмотрелся к нему повнимательней. «Ага, да он явно без сознания. Видимо, он слишком сильно приложился головой об лед. Кажется, счет 1-1. Паника решила выпустить меня из своих цепких лап, и мой мозг вновь начал рассчитывать возможные развития ситуации. Судя по всему, мне уже пора выползать из-под противника. Одно дело прикрываться им во время драки, и совсем другое – прикрываться человеком, который находится без сознания. Неправильно это. Подло. Я предусмотрительно выставил над собой стену, благо сил на это у меня пока еще хватало, и сбросил с себя бессознательное тело. Спасибо моей предусмотрительности. Стена тут же дрогнула под натиском воздушного кулака. Вернее, дрогнул воздух под стеной, а сама-то она и не такое выдержит. Пусть соперник пока потратит силы в надежде пробить брешь, а я тем временем подготовлю ему какой-нибудь сюрпризик. На серьезные вещи у меня сил не хватит. Все-таки временная потеря сознания дает о себе знать. Да и на что-то средней серьезности, если честно, тоже не наберу. А вот что-нибудь маленькое и подлое... А вы что думали? И мы на такое способны? Общение с вампиршей не проходит даром. «Жги!» На всякий случай крикнул я и выпрыгнул из-под защиты стены. Ко мне тут же устремился воздушный кулак, но от него я увернулся без особых проблем. Настала моя очередь атаковать. Единственное, на что меня хватило, это небольшой фаербол, который воздушник сможет отразить без особых проблем. При условии, что у него железные нервы. Ведь перед огненным шариком я успел выпустить свою универсальную змейку, которая в один момент убрала опору из-под ног парня, стоящего на воздушной ступеньке на высоте 5 метров. Так он и полетел навстречу фаерболу. Где-то в середине пути они встретились. Эффект был удивительным. В общем, ему хватило. Сегодня нас отправили в необычный травмпункт. Прежде всего, он находится на одном этаже с главным залом. На всякий случай, наверное. Места в нем было очень много. В одной нашей палате стояло целых 20 кроватей. Для сравнения, в нашем огненном травмпункте было всего 3 комнатушки, в каждой из которых стояло по 2 кровати. Только милый ослепительно-белый цвет стен был уже привычен. В палате нас было 12 человек. Все участвовавшие в командном поединке воздушники, мы и еще 2 парня, в которых мы быстро признали нашего стила и водника, выигравшего поединок с ним. Как ни странно, обстановка была очень дружеская. Никто не дулся, не ругался. Наоборот, все активно обсуждали подробности поединка, иногда перебивая друг друга в нетерпении. Периодически слышался веселый смех. «А как я по вам волной ударила, а? Я очень долго подготавливался и не тратил энергию. Копил специально для него». «Да, знатно ты нас приложил», — согласился Невил. «Из меня дух в один момент вышибло». Только Алиса, как всегда, молчала. Да водник еще подозрительно притих в углу. Впрочем, с ним-то никто общаться и не стремился. «Алис, как ты?» — шепнул я, отвлекшись от обсуждения. «Замечательно», — холодно ответила вампирша. «Ты чего?» — удивился я. «Вроде бы мы уже успели более или менее помириться. В любом случае, так открыто она на меня никогда еще не злилась. Или я опять что-то не то сделал?» «Почему постоянно практиковались мы с Невилом, а 3 из 5 противников победил ты? Это несправедливо!» — неожиданно зло прошептала Алиса. «Ну я-то что могу поделать? Не могу же я все переиграть, да если бы и мог. Ну проиграли бы мы, что, легче бы стало?» Вслух я этого, понятное дело, говорить не стал. «Да брось ты!» – попытался я успокоить вампиршу. «Это дело случая. Мне просто повезло». «Я знаю, что тебе просто повезло», – уже мягче сказала Алиса. «Но все равно обидно. Столько тренировались, а оказывается, все решает всего лишь случай, а вовсе не умение». Это она перегнула. «Если бы не ежедневные, я бы даже сказал, ежечасные тренировки, то мы бы и минуты не продержались. А тут...» Судя по рассказам очевидцев, поединок шел 10 минут. Для начинающих это очень и очень долго. Теперь вот нам всем приходится восстанавливаться под неусыпным контролем, а вот, собственно, под его неусыпным контролем. В палату неторопливо вошел седовласый старик. Самый типичный друид из всех, которых я когда-либо видел. Ладно, признаюсь, это первый друид, которого я увидел в своей жизни. Но он такой типичный!
«Ну что, молодежь?» – обратился к нам друид. «Лечимся помаленьку».
«Лечимся!» – согласились мы. Он подошел к воднику и провел над ним рукой.
«Слабость прошла?»
«Прошла!» – кивнул водник.
«Тогда еще 10 минут полежи и иди в главный зал. Скоро начнется 2-й командный поединок. Я так понимаю?» – друид усмехнулся в бороду. «Тебе на него лучше не опаздывать».
После осмотра водника друид перевел взгляд на нас.
«А вы пока лежите, отдыхайте. В вашем распоряжении еще 1 час». «А раньше уйти можно?» – тут же поинтересовался один из воздушников. «Вам можно!» – кивнул воздушником друид. «А вам?» – он посмотрел на нас. «Валяться здесь до самого начала последнего командного поединка. Отдыхайте, пока дают.
В действительности нам только и оставалось, что отдыхать. Ни у одного из участников поединка не было серьезных травм, только синяки да царапины. Вот это работа! Следящая сторона защищала нас как собственных детей. В тот момент, когда кто-либо из нас пропускал достаточно сильный удар, ремесленники, входящие в следящую сторону, мигом оценивали ориентировочный ущерб, и если он был слишком велик, ставили защиту, которая поглощала почти весь удар. Остаток удара был уже не опасен, он лишь давал отдачу. А сознание ученики теряли исключительно от воздействия следящей стороны, чтобы, значится, выбывшие поединщики больше не мешали остальным. Интересно, почему во время учебных поединков за нами так не следили? Я бы тогда не мучился с травмами и не проводил столько времени в травмпункте. А сейчас, благодаря хорошей защите следящей стороны, единственное, что нам досталось в палате, это сеанс восстановления сил. Кстати говоря, действовали заклинания друидов, наложенные на каждую кровать, просто замечательно. Уже сейчас я чувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние 2 месяца. Чувствую, через час меня можно будет одного против всей команды водников выставлять. Вышел друид так же неторопливо, как и вошел. После его ухода в воздухе остался витать странный запах свежего утреннего леса. Удивительно, где же это он лес нашел в 88-этажной башне? «Первый раз вижу настоящего друида», — восхищенно сказала Алиса.
«Наивная вампирская девушка», — усмехнулся Чес с соседней кровати.
Алиса тут же вернула на лицо свою непроницаемую маску отчужденности. И я понял, что разговаривать с ней сейчас бесполезно. Мне осталось лишь наградить Чеза благодарным взглядом, которого он все равно не заметил. Тем временем водник тихо собрал вещи и вышел из палаты. Как мне кажется, кроме меня, его маневра больше никто не заметил. Что ж, мне этот парень не показался таким уж уродом, как хорошо знакомая нам тройка. Так что лично ему я бы пожелал удачи. И вообще, хорошо бы было, если бы победили водники. Приятно будет запустить пару фаерболов в лицо блондинчику Лэнсу. Вскоре ушли и воздушники, не пожелавшие пропускать поединка между землей и водой. Стил ушел с ними, он и так очень огорчался из-за того, что пропустил наш поединок. Мы еще некоторое время пообсуждали прошедший поединок, потом повторили тактические наброски для будущей дружеской встречи с воздушниками.
«Ребята!» – неожиданно заголосил Наев. «Давайте в столовую быстренько сбегаем, а?»
«Чего?»
– поразились мы. «А что? Сейчас, между прочим, время обеда!»
«Сомневаюсь, что столовая сейчас открыта», — усмехнулся Невил. «Все работники, небось, в главном зале собрались. Так что придется тебе терпеть до ужина».
Наев насопился и затих, но вскоре его лицо осветила радостная улыбка.
«Знаю! У меня в комнате осталась маленькая заначка. Пара яблок, груши, помидоры, зелень».
Мы удивленно вытаращились на Викерса-младшего.
«Ничего себе маленькая заначка!»
«Мы поняли, что заначка у тебя очень маленькая», —
прервал размечтавшегося Наева Чес.
«Но неужели ты не можешь подождать до ужина?»
«Не могу!»
«Дракон с тобой!» – вздохнул Невил.
«Давай я с тобой схожу». «Пойдем тогда уж все вместе!»
– не согласился Чес.
«А то опять кто-нибудь из нас потеряется прямо перед поединком».
Алиса сделала вид, что не заметила очень выразительного взгляда, брошенного на нее моим лучшим другом.
«Подъем!»
– взревел Чес и бросил подушку в Невила. Тот ловко увернулся, и подушка попала в его брата.
«Вы чего?»
– обиженно рыкнул Наев.
«Пойдемте лучше быстрее на обед, а то ведь пока покушаешь, пока все переварится!»
3 метко брошенных подушки были ему ответом. Оделись мы быстро, благо все завязочки на ливреях завязывались уже всего за 2 минуты. Опыт, однако. Сначала одевались мальчики, а потом девочки. Если быть более точным, мы были просто выдворены из палаты, так до конца и не одевшись. Вот такая у нас скромная вампирша. Из палаты мы попали сразу в коридор, пустой. Очень кстати, потому что объяснять друиду причину нашей преждевременной выписки не очень хотелось. Вампирша вышла из палаты. «Чего встали?» – поинтересовалась она.
«Чего стоим?» – удивился Чес. «Тебя ждем!»
«Ребята, хватит издеваться, я кушать хочу!»
– взвыл Наев. Пришлось сжалиться над ним и поспешить к телепортам. Наев первым вбежал в телепорт, а мы неторопливо последовали за ним. На нашем этаже также никого не оказалось. Должно быть, поединок был в самом разгаре. Мне запоздало подумалось, что увидеть поединок наших будущих противников, водников, нам было бы весьма полезно. И тут это случилось. Где-то на середине пути башня пошатнулась. Не просто пошатнулась, как деревце на ветру, а пошатнулась! Нас сбило с ног.
«На Академию напали!» –
заорал не своим голосом Чес.
«Это наверняка шаттерские захватчики!»